«Экспертное заключение» на Справедливом радио.
В 2021 году в законодательстве о ЖКХ появилось много изменений. Отменили сразу несколько льгот на коммунальные платежи, но ввели новые льготы, ввели уточненные правила поверки счетчиков, а в новостройках обязали устанавливать датчики дыма в каждой квартире. По-новому теперь будет вестись работа с должниками, им вернули санкции, появилось понятие «идентификатор» и так далее. Все эти нововведения касаются как управляющих компаний ТСЖ, так и собственников жилья. Знать о них значит как минимум экономить свои деньги и беречь нервы. Со всем этим попробуем разобраться прямо сейчас в программе «Экспертное заключение». Гость студии – юрист Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Здравствуйте.
Добрый день.
«Экспертное заключение» с Олегом Александровым.
Александр Владимирович, начать хочу вот с чего. В 2020 году в условиях пандемии власти решили облегчить финансовое положение граждан и ввели мораторий на начисление пени за коммунальную задолженность. Но теперь ограничения отменили. Теперь у ООО, ТСЖ, ЖСК остро встал вопрос, что делать с гражданами, которые не погасили долг в течение этого срока.
Вы правы. Право организации ЖКХ начислять и взыскивать пени, вводить ограничения в отношении коммунальных услуг при наличии задолженности возобновлено с 1 января 2021 года. Это право было приостановлено постановлением правительства номер 424, а полномочия правительства устанавливать в 2020 году такие послабления для должников закреплялось в статье 18 Федерального закона номер 98. Отмечу, что мораторий на начисление пени в ЖКХ действовал с 6 апреля по 31 декабря 2020 года. Ресурсоснабжающие организации также вправе взыскивать штраф за неуплату коммунальных услуг с управляющих компаний. Более того, коммунальные услуги снова смогут отключать за долги.
Слышал, в 2021 году продлили мораторий на проверки организации ЖКХ.
Ограничения касаются только плановых проверок. Правительство Российской Федерации в постановлении от 30 ноября 2020 года номер 1969 определило особенности проведения таких проверок в новом году. Отмечу, что мораторий на внеплановые проверки, в том числе по жалобам, никто на 2021 год не продлевал. Граждане могут писать жалобы в жилищные инспекции для проведения таких проверок. Но на всякий случай лучше поторопиться. Президент уже подписал федеральный закон от 30 декабря 2020 года номер 509 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он в статье 3 предусматривает право властей в 2021 году вновь устанавливать особенности проведения проверок юридических лиц. Это совсем не значит, что правительство будет снова вводить мораторий на внеплановые проверки. Просто у него будет такая возможность, если понадобится.
Задолженность граждан будут считать в полном объеме, прибавив текущую к пени за весь период ограничений, или начинать рассчитывать пени за ЖКУ только с января этого года?
Хороший вопрос. Неустойка подлежит начислению и взысканию за весь период просрочки, за исключением периода действия моратория. На это указал Верховный суд в обзоре номер 2, утвержденный Президиумом Верховного суда Российской Федерации от 30 апреля 2020 года. То есть, если задолженность возникла до 6 апреля 2020 года, то расчет пени начнется уже с 1 января 2021 года. Другое дело, если задолженность образовалась в период моратория, в этом случае пени могут начислять только с 31 дня просрочки. Есть вероятность, что и в 2021 году правительство позволит установить особенности начисления и уплаты пени. Это предусмотрено проектом номер 107-69-04-7, однако он только еще внесен в Госдуму, поэтому рассчитывать на новые отсрочки и освобождения сразу с января 2021 года должникам не стоит.
Возможно, проект даже отклонят, или федеральное правительство просто не станет вновь устанавливать мораторий на начисление и взыскание пени.
И такое возможно. Заканчивается возможность учитывать показания счетчиков, чья поверка истекла после 6 апреля 2020 года. Теперь прибор учета, у которого закончился срок поверки, будет считаться неисправным, пока не пройдет повторную поверку. Показания такого счетчика более не принимаются.
Расскажите подробнее о новом порядке проведения поверки средств измерений.
Я бы разбил изменения по счетчикам на три этапа для упрощения восприятия. Нововведения в системе учета потребленной электроэнергии ввели с 1 июля прошлого года. Начался первый этап внедрения умных приборов учета. Если раньше электросчетчики покупали сами жильцы, то теперь ответственность за их установку и обслуживание переходит на энергосбытовые компании и сетевые организации. Ответственность по установке, обслуживанию и ремонту счетчиков электроэнергии в многоквартирных домах отныне закреплена проведена за энергосбытовыми организациями, а в частных домах – за сетевыми компаниями. С 1 января 2021 года ввели новый порядок поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о такой процедуре. Нововведения устанавливаются приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 года, номер 2510. Теперь все сведения о поверке будут храниться в федеральной системе АРШИН. Бумажные свидетельства выдаются только по желанию владельца счетчика, только после того, как данные внесли в единую электронную базу. Также отменили мораторий для непроверенных приборов учета. С начала 2021 года показания таких счетчиков больше не принимаются для расчета платы за коммунальные услуги. Жителям будут направлены извещения о том, что в доме будет проводить централизованная поверка, и они обязаны будут предоставить доступ в помещение. Еще из важного, что показания любого счетчика можно будет учитывать, даже если исполнитель коммунальных услуг уклоняется от выполнения своих обязанностей. Теперь знаком поверки считается оттиск, наклейка, изображение в электронном документе, которое содержит условный шифр и две последние цифры года нанесения знака поверки. А с 1 января у гарантирующих поставщиков электросетевых компаний возникает обязанность установить только интеллектуальные приборы учета. Подчеркну, в период с 1 июля 2020 года до 1 января 2022 года коммунальщикам рекомендуют ставить умные приборы, но пока это только рекомендация. Они по-прежнему имеют право монтировать приборы старого типа. А вот с 2022 года смарт-счетчики станут обязательными.
Что такое умный счетчик?
Умный счетчик – это прибор учета нового поколения, умеющий самостоятельно передавать информацию в энергоснабжающую организацию. В отличие от старых индукционных или электронных счетчиков, новые счетчики дополнительно оборудованы контролером передачи данных по зашифрованным каналам. При этом умный счетчик электроэнергии делает это своевременно и безошибочно. Человеческий фактор исключен. История показаний и потребленного количества электроэнергии хранится в архиве прибора и в базе данных центра учета. Потребителям больше не нужно снимать показания и передавать их в энергосбыт.
В эфире программа «Экспертное заключение». На мои вопросы отвечает юрист Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Сегодня мы говорим об изменениях 2021 года, касающихся сферы ЖКХ. Во второй части программы подробно рассмотрим, насколько повысили тарифы на коммуналку, какие новые льготы появились с этого года для собственников жилья, что особенного в новых противопожарных правилах и другое. Не переключайтесь.
«Экспертное заключение».
Александр Владимирович, нельзя обойти стороной такую волнующую всех тему, как рост стоимости жилищно-коммунальных услуг. Цены поднимают каждый год, по закону, на процент, не превышающий уровень инфляции. Но в реальности это не всегда так.
Вы правы. Наши центры защиты прав граждан в регионах регулярно выявляют нарушения в платежках, изобличают ресурсников, обслуживающих жилой фонд организаций и даже муниципалитеты в превышении допустимых тарифов. Одновременно мы стараемся научить собственников жилья самостоятельно разбираться в том, как они формируются. Рассказываем, какие нормативные акты влияют на стоимость проживания. Например, очень многие регионы с нового года повысили размеры взносов на капремонт. Узнать об изменении тарифа можно на сайтах региональной тарифной комиссии и муниципалитета, в котором вы проживаете. Обратите внимание, что принять решение о повышении размера взносов власти могли и до 2020 года, сразу на несколько лет вперед. Размер платы на остальные жилищно-коммунальные услуги традиционно повысят не в январе, а в июле 2021 года. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года номер 2827-Р, которое утвердило средние по субъектам Федерации индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. На первое полугодие 2021 года 0% по всем субъектам Российской Федерации, на второе полугодие 2021 года индексы различаются в зависимости от региона.
Многодетные семьи, инвалиды, некоторые категории пенсионеров и малообеспеченные люди могут понизить свою плату за услуги ЖКХ. Например, если семья тратит на коммунальные платежи более 22% доходов, ей полагается субсидия, так?
В некоторых регионах этот порог еще ниже. Так, в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату услуг более 10% доходов. Одно из условий получения льготы – отсутствие задолженности по ЖКХ. Теперь, чтобы ограничить предоставление субсидий или льгот на оплату, оплату услуг ЖКХ, справки о наличии долга будет недостаточно. Отказать собственнику орган соцзащиты может только если задолженность подтвердит суд, а сам долг не старше 3 лет. Такие сведения можно получить из ГИС ЖКХ. Закон от 28 ноября 2018 года номер 442. Если срок льготы истекает с 1 октября по 31 декабря, то ее продолжат предоставлять автоматически. Субсидию начислят на следующие 6 месяцев без заявления и в том же размере. Сам беззаявительный порядок предоставления субсидий на ЖКУ продлен до 1 апреля 2021 года.
А кто должен информацию о должниках размещать в ГИС ЖКХ?
Управляющие организации. Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней, если потребовал орган местного самоуправления. Из системы власти возьмут сведения о наличии и размере долга у гражданина за коммунальную услугу, когда будут принимать решение о назначении ему льготы или субсидии. Однако информацию добавят не по всем должникам, а только если их долг, как сказал ранее, не старше 3 лет и по нему вступило в силу судебное решение. В систему поставщик услуг обязан приложить отсканированный образец этого документа, а также выписку с лицевого счета неплательщика.
А еще должникам присвоили идентификаторы.
Федеральный закон от 29 декабря 2020 года номер 468 о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации переносит обязанность указывать идентификаторы гражданина-должника при составлении исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа до 2022 года. Идентификаторы не потребуются лицам, которые управляют домами, региональным операторам по обращению с ТКО и фондом компремонта, а также ресурсоснабжающим организациям.
Еще одно новшество – существенно переработанные правила пожарной безопасности, вступившие в силу в России.
Абсолютно верно. С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года, номер 1479. При этом, по мнению МЧС, ничего принципиально нового в правилах не появилось, лишь уточнили предыдущие требования. Что запретили? Использование неисправной и не прошедшей техобслуживания газовое оборудование, захламлять чердачные помещения, подвалы, другие технические помещения, предназначенные для обслуживания общего имущества. Использовать источники открытого пламени на балконах и лоджиях. Это касается не только общедомовых балконов, но и внутриквартирных. Теперь могут штрафовать за прикуривание открытым огнем, оставленные без присмотра горящие свечи, а также непотушенные сигареты. Запирать на ключ решетки на окнах первых этажей подвалов, а также на эвакуационных выходах. Запирать на замок аварийные двери. Можно запирать изнутри на шпингалет или крючок, а также с помощью дистанционного замка. Одним из самых волнующих вопросов оказалось хранение вещей в помещениях на цокольных этажах и в подвалах. Из ответа МЧС следует, что вещи хранить можно, если такое назначение помещений предусмотрено проектной документацией. Впервые добавлены требования, запрещающие посадку крупногабаритных деревьев, установку изделий и предметов, ограничивающих проезд пожарной техники и доступ пожарных на этаже зданий. Кстати, в правилах указано, что новогодняя елка должна устанавливаться не ближе 1 метра не только от стены потолка, но и от системы отопления и кондиционирования.
Много разговоров было о том, что с этого года новые квартиры оборудуют пожарными извещателями. Это правда?
Действительно, обязательная норма по установке автономных пожарных извещателей во всех новостройках страны вводится в России, но не с января, а с 1 марта. Речь о так называемых датчиках-дымоуловителях. Они не имеют вывода в пожарную часть и предназначены лишь для того, чтобы в случае задымления поднять тревогу внутри установленного помещения. Если датчик установлен в квартире, то он должен разбудить хозяев, подать звуковой сигнал. Пока установка таких датчиков необходима для установки высотных домов выше 9 этажа, точнее выше 28 метров. Эта норма введена потому, что эвакуация жильцов из высотных домов затруднительна, и пожарная лестница выше 9 этажа не дотягивается. Поэтому необходимость установки автономных пожарных сигнализаторов считается как дополнительная помощь, чтобы максимально быстро предупредить жильцов в самом начале распространения дыма.
Кто должен обслуживать эти извещатели? И что будет, если жильцы самостоятельно демонтируют датчики дыма? Штрафы за это предусмотрены?
Обязанности обслуживания датчиков ложатся на самих жильцов, а те нередко либо забывают об этом, либо просто самостоятельно демонтируют некрасивые девайсы, которые портят им вид потолков. Никто наказывать их за это не может. Штрафовать за это граждан не предусмотрено.
Александр Владимирович, время нашего эфира подошло к концу, но не могу не поднять еще одну тему. Важное новшество – обновленные требования к энергосбережению в МКД. Они коснутся исключительно новостроек.
Не только. Власти ввели правила, по которым можно определить класс энергоэффективности здания. Действовать они будут до 1 января 2022 года. Требования энергоэффективности применяются при проектировании зданий, во время проведения экспертизы, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, при вводе в эксплуатацию и в процессе самой эксплуатации.
И как же будут определять эффективность старых домов?
Чтобы определить класс энергоэффективности здания, сравнивают фактический расход энергоресурсов с нормативными. Требования к энергоэффективности зданий установит Минстрой. Чтобы вычислить нерациональный расход тепла и электричества, нужно сравнить следующие показатели. Расход энергоресурсов, архитектура здания, технологии и материалы, применяемые при строительстве и так далее. Управляющие организации обязаны не реже одного раза в год разрабатывать и доводить до сведения собственников МКД предложение о мероприятиях по повышению энергоэффективности. Если этого не делать, их могут штрафовать по части 5 статьи 9.16 КОАП. Должностное лицо на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуального предпринимателя, управляющего МКД, от 10 до 15 тысяч рублей, юридическое лицо от 20 до 30 тысяч рублей.
Напомню, на мои вопросы отвечал юрист Центра защиты прав граждан Александр Зубко. А обсуждали мы изменения в ЖКХ, которые вступили в силу в этом году. Спасибо за беседу, Александр Владимирович.
На самом деле, мы рассмотрели только часть внесенных изменений. Всего доброго, Олег.
Вкратце напомню, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах справедливости работает горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный. Вы слушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До скорой встречи.
«Экспертное заключение» на «Справедливом радио».